Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в Совбезе обвинили США в пестовании новой гиены Европы в лице Польши. Такой громкий заголовок сегодня в РБК, но смысл в том, что в Совете Безопасности России вспомнили о словах Черчилля, который, говоря о событиях перед Второй мировой, сравнил Польшу с гиеной. Потом мы с вами обсудим предложение Александра Лукашенко, президента Беларуси, который согласен с тем, что, точнее, предлагает вариант, в общем, фактически мирного урегулирования вопроса транзита в Калининград. Будем подробно это обсуждать. После новостей мы с вами обсудим ситуацию в игорном бизнесе, потому что такое все-таки есть. Число посетителей игорных зон в Сочи и Калининграде сократилось на четверть. Среди причин — двукратное увеличение времени полета из европейской части России в Краснодарский край, но и отсутствие туристов из Европы. Потом обсудим, авторское право в России могут распространить на публикации в социальных сетях. Интересно, как это будет выглядеть, потому что, как говорят, в общем-то, над этим юристы бьются давным-давно, социальные сети существуют тоже давно, и любопытный момент, как это все будет происходить. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телефон, нет, не телефон, телеграм, где можно нас смотреть, радио «Говорит МСК», и, соответственно, наша официальная группа ВКонтакте тоже, пожалуйста, там можно нас смотреть. Так, несколько сообщений с пометкой «Срочно». США могли повлиять на решение Литвы блокировать транзит грузов в Калининград. Энергобезопасность ФРГ обеспечена, недостающие объемы газа закупаются по значительно более высоким ценам на рынке. Это заявление регулятора. Заявление Дмитрия Медведева тоже есть. Россия, а он активно ведет свой телеграм-канал. Россия готова ответить на блокировку транзита грузов в Калининград, но это все, что относится к нашей второй теме. А давайте с первой как раз начнем.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в Совбезе России вспомнили о словах Черчилля, который, говоря о событиях перед Второй мировой, сравнил Польшу с гиеной. Варшава обвинение в планах захватить Запад Украины на фоне российской спецоперации называет ложным. Цитирую, США одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой, закрывают глаза на антигуманные российские высказывания польской элиты, всячески поощряют рост там националистических и шовинистских настроений, фактически пестуют новую гиену Европы, сказал замсекретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов в интервью РИА Новости. Он напомнил, что это сравнение принадлежит как раз бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Ну, а российские власти неоднократно обвиняли Польшу в намерении захватить западную часть Украины. В марте, после того, как Варшава выступила за ввод миротворцев НАТО в страну, министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что она может преследовать цель создать штаб-квартиру во Львове и остаться там. Александр Гущин с нами, замзаведующий кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ, кандидат исторических наук. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, в Совбезе выступают с обвинением в адрес Соединенных Штатов, что те подзуживают Польшу. Чем принципиально отличаются позиции Польши от прежних лет? Или все повторяется?
Вы знаете, в известной степени повторяется, но есть, конечно, и свои особенности.
Пожалуйста.
Вот тут хорошо, что вы задаете такой вопрос, потому что тут есть определенная историческая такая ретроспектива, которую надо посмотреть. Вообще, в целом, еще с начала 20 века, вот с периода конца Первой мировой войны, воссоздания независимости польского государства, боролась две такие концепции. Условно говоря, пястовская и ягеллонская по названию династий, об образе восточной политики страны. И вот эта ягеллонская концепция, она была так или иначе тесно увязана с федеративной концепцией Пилсудского, знаменитого, да, правителя польского государства межвоенного периода, которая предполагала создание целого ряда таких федеративного союза с наличием там субъектов вот этих стран, которые сегодня как раз являются вот такими элементами этой Восточной Европы, прибалтийских государств, Украины и так далее. Так. Тогда эта концепция не получила своего развития, в первую очередь в результате успехов Красной Армии, воссоздания как бы нового государства, уже советского государства, заключения Рижского мира в 1921 году. Но, тем не менее, эта концепция, она оставалась таким мейнстримом польской политической идеологии практически вплоть до 30-х годов. И, более того, она была тесно увязана с политикой прометеизма. А политика прометеизма, она была направлена на раскол Советского Союза по национальным швам. И в этом направлении польская разведка очень усиленно работала и на территории Советского Союза, и создавая определенные структуры в самой Польше, там Восточный институт, и на Западе структуры эмигрантских и национальные эмигрантские структуры, которые участвовали вот в этом проектировании. Конечно, после Второй мировой войны ситуация изменилась, но даже тогда в среде польской эмиграции доминировала такая концепция ОЛБ. Ее создавали Мирошевский и Ежи Гидроиц, известные польские интеллектуалы. Она как бы убавила вот этот вот накал имперский, такой польский имперский. Но она говорила о том, что в будущем будут созданы независимые государства, Беларусь, Литва и Украина, с которыми нужно организовывать самостоятельные отношения, как бы держать их все-таки под своим патронатом, хотя уже, повторюсь, без такого вот имперского плоского напора, но так или иначе она тоже носила такой антисоветский, можно сказать, характер, потому что стремилась вырвать эти территории из сферы влияния Москвы. Так. Ну и, конечно, когда распался Советский Союз, распался социалистический блок, первые, наверное, 90-е годы, первая часть, да, Польша была занята больше становлением себя как элемента западной системы, потому что на повестке дня стояли вопросы вхождения в Европейский Союз, в НАТО. Но надо сказать, что после реализации вот этих планов, а надо сказать еще, что эти планы, тем не менее, соседствовали и с участием, и даже с организацией Польши ряда региональных проектов, ну, например, знаменитая Вишеградская группа со своими партнерами по Центральной Европе. А когда уже Польша стала элементом вот этой западной системы, то в рамках Европейского Союза Польша стала опять возвращаться к более активной восточной политике, во многом как бы повторяя слова Гидроица о том, что без активной политики на Востоке невозможно быть успешным в западной политике. И Польша в этом контексте стала проводником и идеи Троеморья, 16-й год, да, президент Дуда, и раньше еще политики восточного партнерства, которая по правовым, гуманитарным, целому ряду других направлений была как раз нацелена на интеграцию вот этих государств-участников восточного партнерства. Не на формальное членство, а на именно интеграцию. И, конечно, это связано и с такими современными более проектами, такими как, например, Люблинский треугольник 2020 уже года, который организован был как раз вот в пору белорусских событий. Вот, поэтому символическая определенная, во-первых, идеологическая преемственность, она определенная, конечно, есть. Символизм тоже есть. Там организация Люблинского треугольника, знаменитая пресс-конференция на фоне памятника Речи Посполитой, да, название Литовско-Белорусско-Украинской бригады в честь Константина Острожского, командующего войсками под Оршей в 1514 году. Это все тоже, безусловно, есть. Но, конечно, есть и определенные новые черты, потому что в межвоенный период все-таки Польша претендовала на роль такого, как бы мы там не принижали это, но она была попытка определенного регионального лидерства. Она имела союзные отношения с Францией и Британией, безусловно. Но потом 30-е
чтобы контролировать Восточную Европу. Ну, как бы лидер Восточной Европы.
Да, но потом она в 30-е годы при дипломатии Бека все-таки проводила политику равноваги, так называемой, равноудаленности от Берлина и Москвы. Пыталась играть самостоятельную роль, пусть в конце концов и неудачно.
Так.
Сегодня в большей степени она, конечно, является проводником политики Вашингтона, главным, наверное, и Лондона, главным стержневым элементом этой политики в Центральной Европе, это с одной стороны. С другой стороны, такая активная политика Польши, она у ряда западноевропейских элит, я имею в виду континентальную Европу, старую Европу, Францию, Германию, тоже вызывает определенные опасения, потому что чрезмерное усиление в этом регионе, конечно, является для них не самым лучшим вариантом.
Но, и кроме того, здесь тоже нельзя... Да. Просто здесь любопытный момент, скажем так, то, как говорят некоторые аналитики, при всем уважении Балтия или Польша, у них нет такого достаточного веса, чтобы пустить, в общем-то, вот эти вот отношения, которые строились десятилетиями между Россией и Европейским Союзом, ну, фактически под откос, это выражение Федора Лукьянова. Вот, но с другой стороны, если вспомнить того же самого Лекаре, он говорит, что, в общем, любые политики, они питаются кризисом. И в этой связи можно ли считать, что Польша не просто пестует, а Польша сама воспользовалась вот этим вот периодом, чтобы, соответственно, ну, вернуть себе, может быть, вот это региональное лидерство или показать, что делать ставку можно на нее, а не на Францию и Германию?
она стремится к этому. Безусловно, можно согласиться с Федором Лукьяновым о том, что нет такого самостоятельного веса. Но учитывая кризисные тенденции в ряде стран Евросоюза старого, да, старой Европы, и учитывая вот эту поддержку англосаксонских элит, да, и британо-американского союза в отношении Польши, ну, недооценивать этот фактор, безусловно, нельзя. Конечно, есть многие ограничители. Вот вы говорили вначале «замёт львов». А как украинский национализм, галицийский проект, если даже гипотетически это произойдет, она тоже столкнется.
Это же тоже проблема, да.
Уже тоже антипольский характер. То же самое, как и в межвоенной Европе. Например, попытка федеративного устройства. Она столкнулась с литовской национальной государственностью. Вильна не был столицей Литвы, а Каунас, потому что Вильнюс был в составе Польши. Он был аннексирован через марионеточное государство. Поэтому здесь есть очень серьезные ограничения. Тоже та же Беларусь, например, исход событий 2020 года фактически предопределил неудачу этой польской политики. Пока Беларусь, да, находится под контролем Лукашенко, вот в этой идеолого-политической линии, в которой она существует сегодня, ни о каком полноценном, так сказать, междуморье говорить, конечно, не приходится. Но в отношении Украины, я думаю, что и вообще в целом региона, Польша, конечно, будет, имея поддержку Лондона и Вашингтона, продолжать играть вот эту свою новую региональную роль, имея в виду, что восточная политика для нее была и будет оставаться ключевой с точки зрения обретения своей субъектности не только перед лицом России, но и перед лицом своих западноевропейских партнеров.
Но для Российской Федерации, Александр Владимирович, поведение Польши, с вашей точки зрения, это действительно вызов? То есть, ну, Совбез фиксирует, что США, Польша помогает и так далее и тому подобное. Вот. Но в данном случае, насколько для России это проблематично? Ведь это же было всегда по факту. Что поменялось?
Ну, конечно, это остается проблематичным. Я бы здесь не стал недооценивать. Понятно, что мы правильно говорим, да, что украинские элиты, например, не субъектны. Да, мы имеем в виду, что за ними стоит Вашингтон, надо говорить с Вашингтоном.
Ну да.
Можно сказать, и польские элиты тоже в каком-то супергеополитическом плане менее субъектны, естественно, чем те, которые определяют общие направления этой политики. Но это не значит, что сама политика Варшавы как таковой, да, как региональной державы, это все-таки средняя, крупная даже европейская страна, имевшая последние годы очень серьезную подпитку от Евросоюза. Кстати говоря, польское экономическое чудо, оно в значительной степени сформировано этой подпиткой Евросоюза. И проблематика в этой связи Беларуси, она так или иначе будет связана с Польшей, потому что мы же знаем, как польское руководство вело линию и по созданию польских организаций, по вещанию Белсат и ряда других структур на территории Беларуси. Мы видим ситуацию вокруг Калининграда. Польша объективно, географически, да, мы не можем не считаться с тем, что она находится рядом. Проблематика Суволского коридора, белорусского балкона. Все это, конечно, говорит о том, что не обращать на это внимания и как-то, так сказать, эту линию считать второстепенной невозможно.
Александр Владимирович, ну хорошо, а если по-другому рассуждать еще, скажем так, многие аналитики, ваши коллеги, считают, что то, что происходит вот как бы в выстраивании новой геополитики со стороны Российской Федерации, там проведение спецоперации, это фактически такой русский бунт, российский бунт. Вот. Но, по сути, это не уникально, потому что, естественно, Российская Федерация преследует свои цели, не хочет быть там на задворках цивилизации и так далее и тому подобное. Вот. Но в похожих настроениях пребывает же не только Россия, пребывают и другие страны, и Польша, в общем-то, не исключение. В данном случае российская, вот эта антироссийская риторика, это сама цель или это средство?
Вы имеете в виду такую политику польского ревизионизма?
Да, я про это.
Но вот, возвращаясь к тому, что я вначале сказал, я думаю, что это и средство, и цель. Но сказать, что это просто средство реализации политики Вашингтона, например, или Лондона, да, и оставить в стороне польские идеологические нарративы, которые уходят корнями все-таки...
Я как раз про это говорю, про польский нарратив.
Пусть и недавнее, но историческое прошлое, я бы так все-таки к этому не подходил. Я считаю, что здесь у Польши есть определенные цели по становлению себя как одного из лидеров Центральной Европы и вообще в целом Европы, имея в виду выстраивание этой системы. И поэтому, да, можно сказать, что мы сталкиваемся в определенной степени с польским ревизионизмом в этом регионе.
Понятно. Спасибо большое, Александр Владимирович. Александр Гущин был с нами, замзаведующего кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ, кандидат исторических наук. Добрый злодей спрашивает, какая Польша выгода от всего этого? Ну, вы слышали тезисы Александра Владимировича, какая там Польша? пользы для Польши. И Сергей говорит, пешки очень зловредные людишки, говорит Сергей. Но здесь, понимаете, здесь тоже, в общем, у Польши позиция такая нелинейная, потому что, с одной стороны, есть действительно собственные цели, а с другой стороны, в общем-то, ну, принимается позиция, скажем так, позиция средства для крупной державы достигать собственных целей там, значит, в политике против Российской Федерации. Поэтому, в общем, воспринимать это все нужно в комплексе.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем, Александр Лукашенко увидел возможность, цитирую, «без войн обеспечить транзит в Калининград». Он напомнил, что это Так, нет, прошу прощения, это не то. Смысл здесь в чем? Россия и Беларусь способны обеспечить доставку товаров в Калининградскую область без напряжения, заявил белорусский президент, без всяких войн и напряжений. Мы с Путиным очень серьезно обсуждали эти вопросы. Он назвал ситуацию с ограничением транзита между Калининградской областью и остальной Россией экономической войной и выразил удивление по поводу заявлений на Западе о Сулвакском коридоре. С нами сейчас на связи Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Кирилл Евгеньевич, когда Лукашенко говорит, что есть возможность без войн, а уже прям грань, что ли? То есть это как бы еще предупреждение можно рассматривать?
Ну, вообще-то блокада Калининграда угу. – это покушение на территориальную целостность России. И это тот случай, который, собственно говоря, российская военная доктрина предполагает возможным использованием ядерного оружия.
Угу.
То есть это все достаточно серьезно.
Но Лукашенко посылает какой-то сигнал Европейскому Союзу, мол, давайте договариваться, или что? Он говорит, мы с Путиным обсуждаем. Ну, понятно, но заявление это было сделано, скорее всего, не для Путина и граждан России, а для иностранцев?
Ну, дело в том, что всегда мы были сильнее асимметричными ответами.
Так.
И вопрос, какой именно вариант будет взят Россией, но на сегодня это интрига.
Угу.
То есть мы не знаем. Вот, более того, я так полагаю, что, опять же, какие-то асимметричные возможности есть. Они могут быть и синтезом и экономических, и военно-технических возможностей. Вот, так что я думаю, что здесь какие-то ответы уже приготовлены.
Кирилл Евгеньевич, с вашей точки зрения, все-таки вопрос по поводу блокировки транзита в Калининградскую область, это, скажем так, бюрократические какие-то изъяны между четвертым и шестым пакетом санкций, или это тоже используется, ну, в качестве такого символического объяснения, а на самом деле цель-то совсем иная, то есть, не знаю, спровоцировать Российскую Федерацию или что?
Ну, естественно, цель, в общем-то, сделать конфронтацию абсолютно рискованной, перевести ее на грань.
Угу.
Ну и, собственно говоря, в военно-техническом смысле понятно, что речь идет о том, чтобы затруднить, создать для России, в общем-то, дополнительную угрозу на Калининградском направлении.
А тема Сувалкского коридора, она сформирована все-таки западной повесткой? Или мы тоже это упоминаем?
Ну, что это дело значит? Но Сувалковский коридор – это самый короткий путь. Угу. Он, собственно говоря, раньше в таком виде использовался.
Да.
Самый короткий путь транзита на, соответственно, между, собственно, большой российской территорией и Калининградом.
Угу.
Вот, по сути, он трансграничный, то есть он проходит вдоль границы, Сувалковский коридор.
Так.
И, в общем-то, с технической точки зрения это вполне все реально.
Но это должны будут решать дипломаты, политики, или действительно мы стоим на грани того, что, в общем, ну, что-то такое серьезное может произойти?
Не, ну, мы в любом случае находимся в достаточно такой сложной ситуации,
ага.
Потому что найти ход какой-то, в общем-то, который бы не сильно все поменял, ну, довольно сложно.
Так.
То есть, в общем-то, тут придется искать совершенно нетривиальное решение.
А можно ли рассматривать заявление Лукашенко как, ну, с его стороны заинтересованность быть неким посредником, может быть? Он же любит очень посредничество.
Ну, понимаете, в чем дело. То есть тут вопрос, скорее все-таки согласованной политики. Угу. Согласованной политики России и Беларуси.
Так.
Вот. И то есть, ну, в любом случае, я не думаю, что Александр Григорьевич предлагает что-то, что не было уже проговорено. То есть в данном случае Беларусь может действовать как отдельный субъект. То есть в этом плане и Беларусь. Ну, понимаете, в чем дело? Беларусь, скажем, давайте все-таки будем говорить, что Беларусь, скажем так, возможна конфронтация, скажем так, на белорусской границе, да? И возможна конфронтация Беларуси. Опять же, чисто гипотетически рассуждаю, да?
Ну, конечно.
Она не предполагает, в общем-то, пока еще перехода в ядерный конфликт. Но, тем не менее, эти маневры достаточно существенны. Беларусь может сыграть достаточно решающую роль к тому, чтобы обеспечить сухопутный транзит. Не обязательно путем силовой конфронтации. То есть, во всяком случае, все-таки у Европы должен быть какой-то здравый смысл. Она должна прекрасно понимать, что ставя мир на грань ядерной войны, на грань применения ядерного оружия, в случае необходимости, она, в общем-то, просто жертвует собой.
А интересен вот такой момент, как бы в плане дипломатического какого-то ответа, и многие ваши коллеги тоже это вспоминают, что когда обозначали границы, Европейский Союз гарантировал Российской Федерации беспрепятственный транзит за то, чтобы мы признали Литву как суверенное государство. А если мы отзываем наше признание, то дальше что?
Ну, значит, мы его отзываем. Мы его отзываем, то есть Литва в этом плане становится с непризнанными границами с российской стороны. Вот, и де юре она уже как суверенное государство для России не существует.
И тогда вступает в силу другой протокол.
Ну, вопрос, признает ли это, соответственно, Европа. Для Европы же ничего не меняется.
Понятно, но мне кажется, это все еще меняется для НАТО, потому что, ну, фактически, вот этот кризис, который наступил во взаимоотношениях России и Запада, и который пестовался довольно долго, он фактически вдохнул новую жизнь в НАТО.
Ну, на сегодня да. На сегодня да. Угу. На сегодня да, на сегодня НАТО пытается, в общем-то, себя реализовать. Именно как в соответствии со своей природой. То есть НАТО часто говорит, что это чисто оборонительный альянс.
Ну да.
Но почему-то не может привести ни одного примера мирной оборонительной операции.
Но при этом альянс неоднократно...
За всю историю существования НАТО.
Но при этом альянс неоднократно заявлял, что, в общем-то, ну, по крайней мере, на брифингах, не знаю, что там в документах написано, но фактически традиционная задача – это сдерживание Российской Федерации. А кажется, что история со Шпицбергеном и с попыткой блокировать Калининградскую область – это, в общем-то, ну, как бы поиск уязвимых мест для Российской Федерации, ну, и, соответственно, там какие-то действия.
Конечно. Конечно, это вполне осознанная конфронтация, конечно, это вполне осознанное обострение ситуации, обострение абсолютно неприемлемое, крайне бессрассудное и опасное. Вот, но в любом случае, вот это то, что мы сегодня имеем, и то, на что нужно каким-то образом отвечать.
С вашей точки зрения, Кирилл Евгеньевич, Сувалский коридор может стать вероятной зоной прямого столкновения России и НАТО? По крайней мере, американские военные об этом говорят, причем в открытую.
Ну, понятно, они рассуждают и рассуждают с точки зрения, скажем так, тех вещей или тех концептов, той картины мира, из которой исходят они.
А наша картина мира?
Наша картина мира, как мы видели, достаточно часто оказывается асимметричной.
Это правда.
То есть не той, которую ожидали. Мы обычно не делаем предсказуемые ходы. Мы обычно делаем те ходы, которые от нас не ожидают. Вот, и в данном случае посмотрим, потому что интрига подвешена. Вот, Александр Григорьевич стал в очередной раз совершенно замечательным ньюсмейкером. И дальше, я думаю, что все будут, собственно говоря, сейчас будут достаточно интенсивные спекуляции, а что именно Россия и Беларусь могли задумать.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Спасибо. Кирилл Кок тоже был с нами, доцент кафедры политической теории МГИМО. Так, Сергей, Россия может отзывать сколько угодно признание границ. Сложившаяся ситуация, она навредит этим только себе, бросая вызов существующему порядку. Нужно решать все мирным образом, а Россия чуть что сразу за Маузер. Ну, во-первых, не чуть что. Во-вторых, точно не Маузер, а что-то помощнее. В-третьих, когда вы говорите, что, значит, Россия бросает вызов существующему порядку, не забывайте, что, в общем-то, во-первых, порядки меняются, а во-вторых, если этот порядок не устраивает, ну, то есть собственная роль в этом порядке не устраивает, перечитайте хорошую, в том числе английскую, американскую литературу, вот, и не только нашу, и там много ответов на все ваши вопросы. 14.30 новости, и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Несколько ваших сообщений еще. Россия может отзывать... А, это было. Порядок не устраивает, но у России сейчас нет возможности поменять его в свою пользу. Ядерная война – это стирание всего, значит, нужно договариваться. Во-первых, никто не говорит о применении ядерного оружия сейчас. Риторика, что оно есть... не значит применение ядерного оружия, понимаете? И плюс, когда вы говорите, что у России сейчас нет возможности поменять его в свою пользу, а когда это время должно настать? Ну вот расскажите, пожалуйста. Порядок уже меняется, так или иначе? Он уже меняется. Он меняется так. Вскрываются какие-то слабые стороны. Но, простите, вся политика, в принципе, заточена на то, чтобы друг у друга вскрывать какие-то слабые стороны, на них давить, шантажировать и так далее и тому подобное. Потому что если люди публично, не знаю, жмут друг другу руки, представители одного государства и представители другого государства, это вообще не гарантия, что эти страны никогда не вступят в конфронтацию. Тем более, а вы предлагаете, ну, что делать? Хорошо. Как бы политика соглашательства с условиями прежними, она была на протяжении там 30 лет. Она была. Теперь она меняется. Хорошо, это плохо, это и так. Она меняется. И в любом случае в этом противостоянии надо выстоять. Вот это самое главное. А то, что вы говорите, ой, какой ужас и кошмар, ну, как бы точно совершенно сейчас не то время, когда нужно какую-то там трусость, опасения проявлять. Ну, вот честно. Все, давайте к следующей теме.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Число посетителей горных зон в Сочи и Калининграде сократилось на четверть. Среди причин двукратное увеличение времени полета из европейской части России в Краснодарский край, а также отсутствие туристов из Европы. И горная зона Красная Поляна за полгода приняла 272 тысячи посетителей. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, об этом РБК рассказали в Ассоциации операторов индустрии развлечений. Самолеты в Сочи облетают южные регионы с заходом в воздушное пространство Казахстана, из-за чего время в пути увеличилось вдвое, снизилась посещаемость горной зоны Янтарная в Калининградской области. В основном туда едут гости из Москвы и Питера. Отмечается, что в текущих условиях развитию горных зон может способствовать привлечение средств за счет развития туристической территории. Вот в чем дело. А Дмитрий Слободкин с нами. Сейчас будет основатель горного бизнеса. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста...
радиослушатели.
Да, куда люди... Скажем так... Связываете ли вы снижение активности в горных зонах именно с проблемами логистического характера? Или что-то еще здесь есть?
Нет, ну тут много проблем есть. Угу. Ну, во-первых, я не понимаю особо, вот я смотрю РБК, а потом смотрю «Известия», и там цифры разные по той же Калининградской зоне. Так. Вот, у них там оптимистические какие-то настроения, что 84 тысячи посетило, а было 167 в прошлом году вообще за весь период. Uh-huh. И у них, в общем, что они там, в общем, чуть ли не все у них будет хорошо. Это первое. Второе. Логистические проблемы, естественно, есть. Это первое. Второе. Есть, естественно, проблемы с доходами населения. Это, в общем, есть такая проблема. Третья проблема – это то, что, в общем-то, иностранные туристы сократили свои поездки в Российскую Федерацию. Угу. Это тоже проблема есть. Она небольшая, конечно, потому что доля туристов иностранных была не очень велика, но тем не менее.
Так.
Это тоже влияет на выручку и на результаты деятельности горных заведений.
Угу.
Ну, с другой стороны, есть, так сказать, противодействующие факторы, что чем хуже экономическая ситуация, тем больше играет.
Это да, вот. Есть такое.
Вот. Угу. Есть такая ситуация. Но здесь вот эти вот вещи, когда и горная зона находится далеко, и надо к ней ехать, тогда возникает вопрос уже, знаете, не пойдешь ставку делать за 1000 километров при отсутствии денег. Uh-huh. Вот. А так, если бы игорные заведения были бы поближе к большим городам, да, то, может быть, было бы интереснее. В этом смысле бизнес бы не особо проседал. Но поскольку этих заведений uh-huh. немного в каждом регионе, да, uh-huh. все-таки по одному, по два, то они всегда будут прибыльны. При любых обстоятельствах.
В любом случае, даже поскольку, если снижается количество.
Поскольку, ага. Но поскольку свой регион все равно будет играть, и потом российские туристы тоже же едут. Ехать-то особо некуда, поэтому едут в те регионы, где можно тоже отдохнуть.
А, скажем так, вот онлайн-казино – это не замена игорному бизнесу вот такому именно, куда ехать надо в эти зоны?
Нет, ну, онлайн-казино… Вы понимаете, в чем дело? Те, кто ходит в казино, и те, кто занимается онлайн-играми, это немножко люди разного, так сказать, характера.
Интересно, так.
Это немножко разные люди, и потом ставки и выигрыши разные, я имею в виду уровень, да? В казино можно много выиграть, а в онлайн-казино особо много не выиграешь. Вот, это первое. Второе... Есть проблемы другого характера. Дело в том, что российские власти предприняли достаточно много мер, ну, недостаточно, они как бы в полной мере эффективны, чтобы запретить возможность российским гражданам играть на вот этих вот онлайн-сайтах. Uh-huh. Вот, это тоже есть вещь такая, да, хотя их обходят все равно, эти запреты, но тем не менее. Поэтому, опять же, это надо в этом разбираться, в это надо погружаться. Это все-таки компьютер, это другая немножко тема, да? Вот. А потом все-таки вот ряд казино находится, ну, такие как Красная Поляна там и Калининград, они находятся все-таки в зоне отдыха. Угу. Куда люди приезжают, заодно и посещают, да?
И как бы упор делается на это. Ну, то есть и заодно
нет,
сходить
на
в казино.
На это упор не делается. Это как бы дополнительная опция, когда ты приехал отдохнуть, то ты uh-huh. все равно должен что-то делать. Ну, решили посетить казино. Ну, вот и пошли в казино.
Я просто помню период...
Дмитрий те, которые туда едут просто специально для этого.
Я просто помню, Дмитрий Яковлевич, вот этот период, как раз когда боролись активно с казино и пришли к выводу, что нужно создавать вот эти вот игорные зоны, люди, которые считали, что этот бизнес вообще нужно задушить полностью, говорят, да никто, в принципе, не поедет, или это спасет, значит, там, лудоманов и так далее и тому подобное. Вот
не,
вы видите,
никого
что
ничего
это...
не спасло, никого ничего не спасло.
Лудоманы едут.
Это первое. Так. Лудоманы все равно будут ехать, это ага. защита для того, чтобы... патологическое влечение к азартным играм, так сказать, сокращать, то здесь другие методы надо применять, а не просто запреты. Потому что появились тут же подпольные казино. И они до сих пор есть. То есть вопрос ведь не в том, что, так сказать, взять все запретить. Ну, запретите. Водку тоже запрещали. Ну, и травились потом суррогатами. Здесь вопрос не в этом. Здесь надо просто, чтобы меры были несколько другого порядка, которые приняты во всем мире цивилизованно. Это первое. Угу. Второе, от того, что говорили, что сомнительно, что я, например, тоже так считал, что в Алтае будет сомнительная зона, да, угу. хотя она живет, да, и эффективность работы по тем данным, которые мы видим, она, в общем, достаточно хорошая с точки зрения соотношения выручки и прибыли, да. Вот, даже, так сказать, удивительно, что там прибыль составляет больше 50% выручки. Так. Это что-то такое, какое-то такое запредельное. Угу. То ли цифры какие-то не те, то ли действительно они там так хорошо работают. Но вопрос в том, что это же окупаемость вложений, там 1,1, по-моему, миллиард рублей вложены, да? А если, так сказать, тут вопрос окупаемости, они должны окупиться. Я угу. думаю, что в скором времени. Там
Дмитрий Яковлевич, ну, в принципе...
Потом только... возникла другая проблема.
Да.
А что делать с рублями-то? Ведь многие казино, там учредители, во-первых, иностранные компании или офшорные компании.
Ну да.
Хотя это вообще надо запретить, я считаю. Офшорная компания должна быть учредителем игорного бизнеса. Это вообще надо запретить абсолютно, абсолютно. И
это до сих пор действует?
Ну, там есть ограничения, но тем не менее. Вот, поэтому иностранные компании, а как деньги переводить? Тут же вопрос, тоже есть ограничения у нас банковские теперь, да? Вот, это еще одна, так сказать, проблема такая. Ну, не проблема, но, во всяком случае, я думаю, что ее решат, но тем не менее. Вот, ну, во всяком случае, я могу сказать, что, конечно, ситуация с... по сравнению с тем, что было, и с тем, что есть, конечно, ухудшается. В общем. Но здесь есть, конечно, второй фактор, который значительно будет увеличивать как бы выручку за счет того, что увеличится, конечно, поток туристов российских.
Российских, в любом случае, которые повезут деньги.
Ну, понятно, желание дело, выиграть деньги. Куда-то ехать. Это все равно у людей есть какие-то деньги, есть какие-то, так сказать, варианты поехать куда-то. Ну, куда поедешь? Вот туда-сюда. Опять же, в регионы, опять в Сочи, опять куда.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Яковлевич. Да, принято. Дмитрий Слободкин был с нами, основатель горного бизнеса, описал ситуацию в этой сфере, потому что, ну, действительно любопытно, как сказываются те ограничения, которые есть, потому что и горный бизнес есть. А наш слушатель почему-то возмущается, кто это человек, явно куда ангажировали, непонятно. Ну, было бы странно, если бы человек, который основал и горный бизнес, свой собственный, был говорить, нет, давайте нас всех закроем вообще полностью. Ну нет, ну это же разрешено в Российской Федерации, разрешено. Поэтому человек рассказывает, как это работает, как эта сфера работает сейчас, и самое главное, дает прогнозы, как эта сфера будет работать в будущем. Я был в конце мая в Калининграде, ездили в горную зону Янтарная, это полчаса на такси от города, рядом с какими-то садоводствами, мы играли в большом казино, хоть это была пятница вечер, народу было немного, в основном таксисты в автомат рубили за столом, человек 20 отсел, проиграл 5 тысяч, а друг выиграл 50 тысяч рублей, говорит Григорий. Ну так изначально же... Изначально была установка, помните, там сколько, 10 лет, по-моему, да, вот этой всей истории с игорными зонами, даже побольше. Была установка такая, что вот эти вот игорные центры, они должны быть, ну, не то что на отшибе, но там не в жилом районе, понятно, и так далее. Это вот такая зона, отдельная совершенно зона, куда едут целенаправленно играть и так далее и тому подобное. Потому что была большая проблема, когда игорные автоматы все эти были вообще в жилом секторе, в подъезде жилого дома. Это была большая проблема, вспомните. Вот. Но, правда, Дмитрий Слободкин сказал, что, в общем-то, даже регулирование этой сферы, в общем, не приводит к тому, что там лудоманов становится меньше, потому что есть интернет, потому что есть, ну, в какой-то степени, действительно, подпольные зоны, вот, поэтому здесь важно, конечно, ну, понимать, какова цель. С одной стороны, можно описать, как функционирует эта сфера сейчас, а с другой стороны, ну, ставит ли государство перед собой задачу вообще убирать игорный бизнес как таковой. Ну, по крайней мере, пока... этого точно не видно. Поэтому мы обсуждаем, как эта сфера сейчас существует.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Авторское право в России могут распространить на публикации в социальных сетях. В настоящее время интернет-площадки отказывают блогерам в правовой охране их контента. Совет блогеров есть. Целый совет блогеров при Совфеде предложил внести дополнение в Гражданский кодекс, расширив перечень объектов авторского права понятием «пользовательский контент». Об этом координатор совета Валерия Рытвина сообщила «Ведомостям». По ее словам, законопроект внесут в Госдуму осенью. В случае принятия Россия может стать одной из первых стран, признающих на законодательном уровне публикации в соцсетях в качестве объекта авторского права. Владимир Юрасов с нами, управляющий партнер-адвокат Московской коллегии адвокатов. Юрасов, Ларин и партнеры. Владимир Станиславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что мимодел будет судиться с мимоделом?
Вы знаете, я практикующий адвокат уже вот более 20 лет, и я вам скажу так, что у нас уважаемая Госдума может создавать законопроекты и проводить их все чтения, да, для того, чтобы, ну, поднять свой статус, назовем это политкорректно, либо для того, чтобы действительно помочь, скажем так, тем авторам, которые действительно... не имеет тех прав. Вот в моей практике, да, сложилась следующая ситуация по данной категории, да, по авторским правам, да, что на данный момент у нас Гражданский кодекс написан замечательно, дополнять его нет смысла. Дело в том, что есть такое понятие, судебная система. То есть я не могу точно вам сказать, но тем не менее я предполагаю, что здесь надо менять и улучшать работу судебной системы, в частности судов.
А не придумывать новые законы.
Абсолютно верно, угу. Да. То есть это из серии, что в этом законопроекте, на мой взгляд, нет коэффициента полезного действия. Кроме тех благ, которых мы слышим, что они вот двигаются, они работают и так далее. Это тоже благо. И действительно это приятно, что они не сидят, да. Но никоим образом не хочу законодателя обижать, оскорблять. Я просто хочу донести до всех нас, что, на мой взгляд, закон нормальный, гражданский кодекс, он действительно нормальный, но хромает судебная практика, я повторюсь. В чем это заключается? Да. В том, что есть Верховный суд, который может давать свои комментарии, свои, скажем так, позиции, правые, пленумы, угу. Это называется пленум Верховного суда, да. Для нижестоящих судов, всех субъектов Российской Федерации. И второй этап тоже очень важный. И пленумы должны выполняться судами субъектов федерации, что, к сожалению, не всегда происходит, если говорить обычным сейчас человеческим языком. Соответственно, на мой взгляд, здесь надо улучшать судебную систему, здесь надо проводить беседы, обучать судей в прямом смысле этого слова, как применять нормы права. Вот это принципиально важно. Поэтому, на мой взгляд, это действие ради действия.
Но, Владимир Станиславович, насколько я понимаю, большинство же международных законов по авторскому праву определены, как говорят, там, в двух документах, которые в России действуют. Mm-hmm. Это конвенция об авторском праве, аж от 1953-1952 года. Еще есть Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Этого достаточно, чтобы интегрировать систему в защиту прав в социальных сетях, и как это может выглядеть?
Вы очень хорошо подкованы, действительно, эти конвенции регулируют, и плюс еще наш гражданский действующий кодекс, да, угу. Соответственно, я, на мой взгляд, считаю, что вполне достаточно, и не надо вот бежать впереди паровоза в каком плане, и говорить, мы еще первые в мире. Ну, то есть, в моем понимании, это немножко даже оскорбляет другие страны, то есть, получается, их авторы менее защищены, да, с точки зрения интеллектуальных прав авторских. Ну, я, честно говоря, предполагаю, что это маловероятно, потому что защита бизнеса и авторов, не назовем какие, а говорим Запад, да, они достаточно существенны и монолитны, то есть они 200-300 лет этому праву, понимаете, да?
Это, а соцсети по сути... это просто площадка, неважно, да? Это просто, да, площадка.
Да, абсолютно верно. Поэтому надо корректировать именно судебные органы, корректировать вежливо, но строго. А это тяжелый труд, это действительно тяжелый труд. Это не просто написать пленум и забыть про это, поставить галочку. Угу. Это колоссальный ювелирный труд, которым должны заниматься и Верховный суд, и нижестоящие суды.
Но по факту, Владимир Станиславович, вот по поводу соцсетей, просто здесь любопытно. Одно дело, понятно, человек книгу написал, а да. Ее как-то сторонние начали продавать, и ему нет, отчислений нет, понятно, с чем идти. А социальные сети, ну вот человек пост какой-нибудь написал, я не знаю, или мем какой-нибудь сделал, и этот мем стали все себе на странице размещать. Вот это повод для того, чтобы в суд пойти?
Это очень тонкая вещь, авторские интеллектуальные права, тончайшая вещь с точки зрения права и восприятия. Дело в том, что не каждый мем, не каждый пост является авторским правом. Это не значит, что человек не имеет права опубликовать свои мемы, посты там и так далее. Дело в том, что под объектом авторского права, если говорить обычным языком, понимается, индивидуальные, эксклюзивные, которые отличаются от многих других принципиально важными моментами. Не запятой, не заголовком, не каким-то штришком, а именно принципиально важно. Именно это является объектом авторских прав, а не каждое мнение каждого человека. Ведь мы, конечно же, имеем право высказываться, и замечательно, да, в рамках закона. Но не каждое наше высказывание, не каждое наше мнение является объектом авторских прав. И это надо понимать людям, и блогерам, и те, кто хотят, чтобы их права были защищены. Вот в чем. Потому что, еще раз подчеркиваю, Гражданский кодекс до сих пор и ранее защищал авторское право. Uh-huh. Нету у нас отсутствия защиты. Это надо понимать. У нас нет, он защищает. Иди, обращайся в суды. Я не думаю, что данное является массовым явлением. То, что вот сейчас позиционирует Госдума, да, в виде законопроекта. Uh-huh. Ведь что такое законопроект? Это когда массово. Это когда люди не имеют действительно отказы в защите и действительно идут в суды. И когда суды отказывают, и тогда, конечно же, надо, скажем так, анализировать. Если суды отказывают, потому что не знают права, или пленум, или суды отказываются, потому что действительно нет защиты. Вот мне кажется, что вот эти авторы, да, и авторское общество, которое двигает этот законопроект с помощью Госдумы, и как бы оно делает это не потому, что нет защиты, она есть, и они специалисты в этом, я знаю, а потому что суды не работают, да. И дело в том, что Госдума, ну, скажем так, оценивает это, они же не эксперты, и свои движения делают на основании экспертизы, то есть вот этих общественных организаций. Соответственно, здесь надо прислушиваться не только к общественной организации, которая, возможно, имеет какие-то меркантильные свои интересы или политические, а надо смотреть на судебную практику. А я предполагаю, что действия уважаемой Госдумы связаны, и их действия более однобокие.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Станиславович. Принято. Владимир Юрасов был с нами. Панк тут опасается, говорит, не понял. Теперь знаменитое интернет-высказывание Фаины Раневской запретят. Не знаю. А высказывание Омара Хайяма, даже те, которые он не говорил, вот это тоже вопрос и проблема. Рубрика у нас сейчас. Новости и продолжим.